Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, беседу Евгения Данилова с авторами-исполнителями Галиной Пуховой и Михаилом Приходько, и в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Вопросы главной заповеди Моисеева законодательства в евангельской истории возникает, конечно же, не случайно. Синайское законодательство, данное Богом через пророка Моисея, было определяющим фактором жизни избранного народа на протяжении не одного столетия, являлось средоточием не только религиозной жизни правоверных израильтян, но и прямо отражалось на всех сторонах жизни, как общественной, так и бытовой, каждодневной. Естественно, что закон как таковой воспринимался в жизни соплеменников Христа как наиглавнейшая ценность, а наиболее образованными и почитаемыми людьми в Израиле были те, кто закон хорошо знал, толковал его применительно к той или иной жизненной ситуации, переписывал закон, выступал в роли хранителя. Таковыми были книжники и фарисеи. И вдруг выясняется, что то понимание закона, какое исповедовали столь авторитетные люди, ставится под сомнение, и в возмутительном спокойствии выступает сам Христос. Действительно, наибольших упреков и обличений, исходящих от самого Господа, в евангельской истории заслуживают именно книжники и фарисеи. Господь уподобляет их гробам накрашенным, которые внешне как будто красивы, но внутри полны мертвых костей. Чем же заслужили столь серьезных упреков те, кто, казалось бы, являлся наиболее праведными людьми в Израиле? Оказывается, их праведность, их благочестие были исключительно формального, внешнего рода. Как и понимание закона Моисеева, давно выродилось формальное следование букве при забвении или пренебрежении духом закона. Поэтому вопрос, который задает Христу Спасителю один из фарисеев, совсем не случайен. Этот вопрос касается самой сути, сердцевины закона. Скажи нам, какая из заповедей в законе является главнейшей? Действительно, что же самое главное в законе? Каков его смысл? Какова цель и смысл существования самого Израиля? Неужели только в создании наиболее могущественного земного царства? Так что и ожидаемый Мессия уже видится прежде всего как земной мировой правитель. Или в том смысл закона Моисеева, что данный в определенный исторический момент избранному народу, он этот закон должен был превознести этот народ над другими народами, если не на деле, то хотя бы в собственном самосознании, что, впрочем, и происходит в мировой истории. Ответ, который Христос дает фарисеям в форме притчи о добром самарянине, показывает, что истина лежит в несколько иной плоскости, по сравнению с тем, как привыкли мыслить книжники и фарисеи. Эта притча показывает относительность, а не абсолютность закона, его прикладной характер. В то время как вполне абсолютными являются только добро и любовь, исходящие от самого Бога. В этой притче святые отцы усматривали под человеком, удаляющимся от Иерусалима и попавшего в руки разбойников, вообще все человечество. Дьявол и бесы выступают в роли разбойников. Это они наносят человеку тяжелые раны, Как мы видим из притчи, священник и левит проходят мимо, потому что не имеют права прикасаться к окровавленному телу, чтобы не оскверниться перед служением в ветхозаветном храме. В их лице сам закон, как таковой, оказывается не в состоянии исцелить больное грехом человечество. Наконец, в образе милосердного самарянина святые отцы видят самого Христа, который с точки зрения многих израильтян является еретиком. Самаряне с точки зрения иудеев и были еретики. Но только он и может действительно помочь несчастному. Он врачует его и даже доставляет в гостиницу, где следом на содержание болящего этот милосердный самарянин оставляет соответствующие средства. Здесь же, в символическом плане, святые отцы под елеем и вином понимали святые таинства церкви, а под гостиницей и гостиничником – саму церковь и новозаветное священство. Фактически, этой притчей Господь обличает всякое, как национальное, так и религиозное превозношение. Истинное отношение любви не делает различия согласно происхождению религиозного или социального статуса человека. Ближним для пострадавшего от разбойников оказывается презираемый иудеями самарянин. И этим Господь указывает на то, что исповедуемая израильтянами идея национальной исключительности является в корне ложной и противоречит заповедям Божиим, духу закона Моисеева, который, казалось бы, для израильтян был и остается основой всей жизни. Впрочем, опасность такого рода, опасность религиозно-национального превозношения, подстерегала и подстерегает не только израильтян как таковых, но и всякий народ, всякого человека, поскольку парадигма развития греха в человеке везде одна и та же, и страсть гордости может незаметно искушать каждого. Другое дело, что мы можем иметь в виду эту опасность и стараться с Божьей помощью противостоять ей. И евангельское слово, притчи Христовы, обращены не только к современным евангельским событиям людям, но и ко всем верующим во всякое историческое время. Те примеры и образы, которые даются нам в Евангелии, в принципе не могут устареть, и ясно указывают на то, что есть добро, а что зло, где правда, а где ложь, и в чем кроется опасность искажений духовной жизни, и каковы пути обретения настоящей любви Божией. И как бы это порой не представлялось трудным, христианину должно постоянно сверять образ своей жизни с евангельской правдой Божией.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Еще довольно прочная, окошки заколочены, родительская вотчина, архангел огорочина. Вдоль по северной двине дали ширь немерены, разгуляться силам, где есть сторонки северной, по окрестностям меха шастают недаром. Есть серляжья уха, шаньки с пылу жару. В
Вода бежит проточная, трава густая, сочная, избушка скособочена, еще довольно прочная, окошки заколочены, родительская вотчина, Архангела Горочина. Вдоль по матушке длине люди православные помолясь поднимут все церкви обезглавлены. Вот уже совсем чуть-чуть с чистыми глазами мы зажжем свою свечу перед образами. Вода бежит проточная, трава густая, сочная, избушка скособочена, еще довольно прочная, окошки заколочены, родительская вотчина. Архангела Горочина.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас творческий дуэт, авторы и исполнители песен Галина Пухова и Михаил Приходько. Добрый день, Галина. Добрый день, Михаил.
Здравствуйте.
Добрый день.
Прозвучала песня «Вдоль по Северной Двине», песня на стихи Александра Ипатова. Песня, на мой взгляд, замечательная. Это автор из Архангельска, как я понял, да, Михаил? Вы ведь сами оттуда родом. Я когда читал биографическую справку о вас, о вашем творчестве, обратил внимание, что у вас есть соавторы, поэты именно из тех краев.
Да, Александр Ипатов, он поэт из города Северодвинск, и мы приехали в Подмосковье из Северодвинска. Хотя я родился в Архангельске, а Галина в Северодвинске. Но Галина училась в музыкальном училище в Архангельске.
Да, Архангельские северные края – это для нас родина, малая родина, которую мы любим. И постоянно на всех концертах поем песни на стихи поэтов севера.
Ну, а Александр Ипатов, песня достаточно сильная. Я бы сказал, что это не только про север Руси, это вообще про нашу многострадальную Россию, о том, как она сегодня существует, и, в общем-то, о русском пути, не так ли?
Ну, мы согласны с вами, тем более, что наши слушатели часто нам говорят, точно, вот вся наша страна – это большая Архангелогородчина.
Скажите, вот вы достаточно давно уже живете в Москве, но, видимо, бываете и на своей малой родине, и выступаете, и общаетесь с людьми. В какой степени эти края на вас повлияли с творческой стороны, и много ли там людей поющих, бардов, много ли поэтов, насколько эти места несут в себе некий религиозный дух, некую религиозную составляющую, как вам кажется? Потому что природа – это одна из ипостасей Господа на земле.
Ну вот я свое мнение, если можно, выскажу. Потому что там, где ты родился, там ты пригодился, там мы выросли, выучились. У нас были прекрасные педагоги. И, конечно, тот багаж, который получен на севере, он сейчас всю жизнь нам как бы идет на плюс. Мы с этим живем, и мы это тратим.
Ну, а с творческой стороны, конечно, русский север очень богат своими поэтами.
Очень... И фольклор там замечательный, не так ли?
Да, конечно, выходили в советские времена пластинки, очень много пластинок, они в Пушкинском доме так и хранятся. Но они выпускались фирмы их мелодии. Но самое-то главное, это наши современники. Это, конечно, Николай Рубцов, он уже родился в Архангельской области, в селе Емецк. И поэтому мы считаем его как-то своим северным поэтом. И две книги из трех при жизни выходили в Архангельске, хотя он как-то вологодский поэт. И, конечно, Александр Хоросков, Александр Ипатов. Очень-очень много поэтов, которые и сейчас трудятся и живут в Архангельской губернии.
Ну, я хотел, чтобы одна песня прозвучала на стихи Николая Рубцова. Мы в свое время делали передачу, посвященную его творчеству. приходили люди, которые его знали. У наших сегодняшних гостей, напоминаю, что в гостях у Благовещения Галина Пухова и Михаил Приходько, написан целый цикл на стихи Рубцова. Вот одна песня на очень известные стихи «До конца, до Тихого креста». Я бы хотел, чтобы она сейчас прозвучала. Скажите, Галина, скажите, Михаил, вот у вас довольно специфический стиль исполнения. Ну, я многие записи отслушал. У Галины достаточно необычный тембр голоса. Она замечательно играет на флейте, и флейта довольно часто используется в аранжировках, в работе над новыми записями и на концертах. Михаил замечательно играет на шестиструнной гитаре. Как вот сложился ваш музыкальный стиль? Сразу ли он сложился, или прошло какое-то время определенное? Потому что сегодня уже можно сказать, что ваши мелодии, ваши песни, они достаточно узнаваемы.
Я не знаю, как говорить о стиле, и когда он сложился, наверное, с самого начала, как только мы начали петь вместе, мы ведь поженились 17 лет назад, и не сразу, конечно, нашлась флейта, но когда она нашлась, это было так естественно.
Ну, в общем-то, дуэт, он вокальный, инструментальный, конечно, но просто флейта, она естественно пришла, просто фортепиано не добавишь, фортепиано собой
не повезешь.
Да, не повезешь.
Хотя многие носят.
Да, многие носят сейчас электрические такие вещи, а флейта — это живой инструмент, это продолжение женского голоса. Когда вот слова кончаются, вот надо еще что-то, и вступает флейта.
Скажите, Галина, а на флейте-то как долго вы учились играть? И не тут не просто играть кого-то, так сказать, исполнить какие-то произведения уже известные, разучить, а нужно симпровизировать, еще посмотреть, насколько это логично, насколько этот инструмент здесь красиво ляжет. Кто ваши учителя и сложно ли было овладеть этим инструментом?
Ну, вообще, многие музыканты, которые меня сейчас слушают, согласятся, что блокфлейта, в общем, довольно легкий инструмент для освоения самостоятельно. Так же у меня получилось. То есть у меня есть база музыкальная, музыкальное училище, где я играла на фортепиано. У меня есть база гитары. То есть, когда ты владеешь уже несколькими инструментами, то очень просто научиться играть на блокфлейте.
И у меня такой вопрос, перед тем, как поставить следующую песню, я бы хотел узнать, как давно вы начали выступать вместе. Как сложился ваш дуэт и что вас подтолкнуло заниматься авторской песней?
авторской песней. И вот я занимаюсь с 1979 года, это очень давно.
Но... Когда рассвет был, по сути дела, этого жанра в России.
Да, очень много людей пели в этом жанре. Ну, и, в общем-то, и продолжается. Жанр больше коммерции появился, но его меньше-то не стало. То есть люди поют и поют. Вот Галя сказала, что уже 17 лет как поем вместе. А до этого я пел один, а песни сочинялись. Тот же Николай Рубцов, тот же Александр Ипатов. Это были другие песни. Потом, когда появился дуэт, немножко перестроилось мое композиторское сознание.
Мышление.
Мышление, да. И появились вот такие песни, более лиричные.
Ну, обычно барды пишут циклами. Какие циклы, ну, основные, самые для вас принципиально важные, есть в вашем репертуаре? И как вы подбираете авторов?
Начали мы с цикла на стихи поэта Левитанского.
Замечательный
мы приехали, да, с этим диском, с этими стихами мы приехали в Москву. Это было давно. А затем у нас есть детские альбомы на стихи Захадера, на стихи Маршака. Это мюзиклы, музыкальные спектакли для детей. Есть цикл на стихи Рубцова, о нем уже говорили. Цикл на стихи поэтов Севера. Очень много песен разных поэтов, совершенно от Александра Сергеевича Пушкина до наших современников и друзей, которые сейчас
И, конечно, знают. Один из самых главных наших поэтов, наверное, это все-таки Лариса Миллер. На стихи Ларисы Миллер придумано около 60 песен и выпущено 4 альбома на стихи Ларисы Миллер.
Ну что ж, я думаю, что логично, чтобы мы поставили пару песен на стихи этой замечательной поэтессы. Лариса Миллиана Миллер была у нас на радио Благовещение. Мы, кстати, и ваши записи ставили, когда делали этот эфир. Ну, мы с ней очень давно знакомы, еще с конца 80-х годов, когда существовало объединение русской духовной поэзии имени твоему. И она практически ни одно наше выступление не пропускала, когда были коллективные
кстати,
вечера.
Кстати, она не очень любит слово поэтесса, ей нравится, когда ее называют поэт.
Поэт, да, ну, несомненно, поэт. Но это немножко вкусовое, на самом деле. Поэт, поэтесса, mm-hmm. человек, занимающийся поэтическим творчеством. Итак, песня «Что за жизнь у человечка» на стихи Ларисы Миллер в исполнении Михаила Приходько.
Что за жизнь у человечка? Он горит, как Богу свечка, и сгорает жизнь дотла, так, как жертвенна была. Он горит, как Богу свечка, как закланная овечка, кровью криками зайдет и затихнет свой черед. Он горит, как Богу свечка, как закланная овечка, кровью криками зайдет и затихнет свой черед. Те и же с ними, ты и я горим во имя Духа, Сына и Отца, жару самого лица. В толчье и в чистом поле, на свободе и в неволе, очи долу или горе, все горим на алтаре. В толчье и в чистом поле, на свободе и в неволе, очи долу или горе, все горим на алтаре. Что за жизнь у человечка? Он горит, как Богу свечка, и сгорает жизнь дотла, так, как жертвенна была. Он горит, как Богу свечка, как закланная овечка, кровью криком и зайдет, и затихнет свой черед. Он горит, как Богу свечка, как закланная овечка, кровью криком и зайдет, и затихнет в свой черед.
Скажите, вот у вас, насколько я посмотрел вашу дискографию на сайте, вышло целых 4 диска до стихи Ларисы Миллер. Легко ли писать такие большие циклы? Не возникает ли вот опасности повториться? И что вас все-таки подталкивает постоянно с ней работать? Я знаю, что вы и в вечерах участвуете иногда поэтических вместе с Ларисой Емельяновной.
довольно-таки просто, погрузившись в мир поэта, сочинять разные песни, а повторяться, это от возможности, наверное, от композиторских зависит.
Слава Богу, у Михаила очень-очень яркий такой музыкальный талант, и он видит именно мелодию, заложенную в стихотворении, поэтому повторений-то как раз и нет, хотя действительно 4 альбома и на каждом по 15 песен, казалось бы, очень легко повториться, но этих повторений нет. И потом, почему так много песен, мне кажется, еще Лариса Миллер удивительный человек, это уже человек не молодой, но она очень молода душой, и она пишет постоянно, каждый день у нее рождается новое стихотворение. Можете себе представить, каждое впечатление, которое она видит, она облекает в стихотворную форму, и это так здорово, это никогда, мне кажется, не постареет.
Ну, да, это восприятие. Это действительно очень крупный русский поэт, и отрадно, бывает, с годами утрачивается творческая энергия у людей, все считается, что от 25 до 45 больше всего люди пишут. Нет, Лариса Миллер действительно занимается творчеством постоянно, ни дня без строчки, и у нее выходят сборники, и объемистые очень, у меня просто есть ее книги. Я вот призываю наших радиослушателей, кто не знаком с ее творчеством, можно и через интернет, можно и найти в библиотеках ее книги. В общем, достаточно много у нее выходило самых разных сборников, и прозаические в том числе были. И я думаю, что для кого-то, может быть, ее творчество явится открытием. Потому что оно очень непритязательное, с одной стороны, оно не лобовое, там купола, колокола, вот этого нет ничего. Но даже в советские времена, когда мне принесли ее сборник, начиналась перестройка, но сборник был подцензурный, там, слово «Бог» вообще не упоминалось. И тем не менее было понятно, что это стихи глубоко религиозные, что это человек верующий, просто вот не лобовые они, не прямые, так же, как, может быть, и многие стихи Зинаиды Миркиной, другой нашей выдающейся современницы, духовной поэтессы. Там тоже и стихи такие прикровенные, но они тоже глубоко религиозные по своей сути. Итак, я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала на стихи Ларисы Миллер. «Не спугни, не спугни, подходи осторожно», а вокальную партию исполнит Галина Пухова.
Сделать лишь шаг, различить.
будет такой вопрос к нашим сегодняшним гостям. Не столь давно вы записали диск на стихи выдающегося нашего современника, духовного поэта. Это священник православной церкви, живущий в Костроме, протоиерей Андрей Логвинов. Диск называется «Радио Благодать». Там есть песня под таким названием. Не очень понятно, относятся ли строки эти замечательные конкретно к какой-то радиостанции духовной, коих, в общем, в России не так много. Может быть, это про нас, может быть, про Благовещение, может быть, про Радонеж. А может быть, там какой-то иной смысл сокрыт в этом произведении. Что вас подтолкнуло заняться этим проектом, написать цикл песен на стихи протоиерея Андрея Логвинова? И как шла работа? Легко ли с ним работалось? Вообще, как он отнесся к вашим песням? Потому что и Игорь Петров писал на его стихи, некоторые другие композиторы современные, потому что у него очень музыкальная поэзия, очень песенная.
Ну, я на первый вопрос. Как мы с ним встретились? Это было на православном фестивале «Серебряный псалтирь», который ежегодно в Дубне проходит. Там была удивительная встреча, она очень запомнилась. Потом была встреча в неофициальной обстановке, и батюшка подарил нам несколько сборников своих стихов.
И 8 сборников у него, по-моему, вышло на сегодняшний день.
Ну, сейчас уже, да, у нас они все есть. Ну, тогда это было не все еще, он подарил несколько. Михаил сразу как-то вот сочинил несколько песен, которые батюшке, мне кажется, очень понравились. И это явилось таким благословением.
Андрей Логвинов, ну, не просто вот к нашей песне, это какой-то уникальный поэт, на него пишется очень много. Я его могу сравнить вот по этим параметрам с Николаем Рубцовым. Ведь на стихи Николая Рубцова написано гораздо больше песен, чем самих стихов. То есть на многие стихи придуманы
несколько вариантов.
Да. То же самое происходит с протоиереем Андреем Логвиновым. Уже проходят целые фестивали, основанные на песнях, на стихи отца Андрея. То есть неудивительно, что, ну, и меня это зацепило, и придумано, ну, там какое-то количество песен, там 14, может быть, больше песен, и выпущен такой альбом.
Ну, я хотел бы, чтобы песня «Радио Благодать» прозвучала.
Как радости не останется, просвета, когда впереди не видать. Настрой свою душу на радиостанции, передающую благодать, как глушат и наши, и иностранцы, порой еле слышен ее позывной. Но все же заветная радиостанция, как крестик на теле со мной. Но все же заветная радиостанция, как крестик на теле со мной. Платят квитанции, не так, чтоб вовеки не будешь рыдать. Смысл жизни открыт для радиостанции, передающей нам благодать. Смысл жизни открыт для радиостанции, передающей нам благодать.
Скажите, Михаил, скажите, Галина, планируете ли вы продолжать работать и писать песни на стихи отца Андрея? И вообще, не кажется вам, что это некое чудо? Очень часто ведь поэт не признан. Многие замечательные русские поэты, они уходили из жизни, так и не получив свою долю признания, часто из-за этого страдали. А вот здесь все-таки признание-то есть со стороны и публики, и читающих людей, и всех тех, кто интересуется современной русской духовной поэзией.
Ну, мне кажется, о признании еще, может быть, и рано говорить, но о том, что батюшка удивительный человек, и то, что он распространяет вокруг себя любовь, и любовь хочется ему тоже отдавать, и когда мы собираемся вместе, то чувствуем это все. Поэтому, конечно, он будет любим, поэтому, может быть, и придет и признание, хотя негласное признание, наверное, уже есть.
Ну да, ну там у нее и награды есть, и литературные премии есть. Но, в общем-то говоря, сегодня, к сожалению, поэзия, она у нас в какую-то резервацию отправлена усилиями и тех, кто держит эфиры на крупных радиостанциях, на центральных телеканалах, где вообще авторская песня сегодня практически отсутствует, где отсутствуют передачи, посвященные поэзии, что, на мой взгляд, просто нонсенс. Россия поэтическая страна, есть великая поэзия, и, видимо, кому-то не нравится и убивает русскую душу через истребление русской песни, русской поэзии. Когда эфир, там, сольный концерт стоит от 100 тысяч долларов и выше, ну, естественно, Барт, ну, кто у нас, Митяев только появляется, по-моему, на экранах телевизоров, а многие замечательные авторы, они там просто не присутствуют.
Вы знаете, мне кажется, что сейчас стало гораздо легче пробиться православной песне и песни о душе, о духовном. Вот мы, например, второй год уже ездим на Грушинский фестиваль, где есть прекрасная сцена «Зазеркалье», где собираются вокруг хороших православных людей, семейные пары, замечательные люди, и все они верующие, православные, хотя очень популярные. Ну, я не буду говорить сейчас имена, кто-то заинтересуется, приезжайте на Грушинский фестиваль, на сцену «Зазеркалье», и вы сами все увидите.
Ну, это кроме православных фестивалей.
Там матушка Людмила постоянно Кононова выступает. Мы сейчас ездим. Елена Злобина приезжает, руководитель фестиваля «Серебряный псалтирь», и привозит с собой целый православный десант. И везде, по всем сценам Грушинки, мы ходим и поем эти песни.
Что ж, хорошо, хоть где-то есть возможность выступить, представить свое творчество, об этом мы чуть позже поговорим. Я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала, песня «Белая звонница», песня на стихи протоиерея Андрея Логвинова, исполнит ее Михаил Приходько и Галина Пухова. Песня замечательная, очень глубокая. Мне как-то вспомнилась сразу песня «Радость моя» иеромонаха Романа. Есть какая-то перекличка внутренняя, духовная.
Белоногая конница, шумом промчится, зеленый развеется дым. Белую звонницу мучит в июне бессонница, белая звонница свечкой стоит всем святым. Белую звонницу мучит в июне бессонница, белая звонница свечкой стоит всем святым.
Маковка лето цветением ластится троице, день хоть в корзинах излишки его выносит.
Время плодов Божьей милостью то уже устроится, если укроется в Троице сердце Руси. Время плодов Божьей милостью тоже устроится, если укроется в Троице сердце Руси.
прогонится, шумом промчится, зеленый развеется дым. Белую звонницу мучит в июне бессонница, белая звонница свечкой стоит всем святым. Белую звонницу мучит в июне бессонница, белая звонница свечкой стоит всем святым.
Скажите, Галина, скажите, Михаил, ну вот фестивали это, конечно, здорово, фестивали авторской песни, фестивали духовной поэзии и музыки, и сейчас несколько в России, но они все равно тоже, конечно, находятся в информационной блокаде, о них не делают сюжетов, не снимают концерты. Проблема с так называемым шоу-бизнесом, который, конечно, к реальному шоу-бизнесу западному не имеет никакого отношения. Это просто система мздоимства и торговли государственным эфирным временем, которая абсолютно незаконна. Но вы участвуете уже достаточно давно в таком духовном фестивале «Серебряный псалтырь», который в ноябре месяце проходит в Дубне. Директор фестиваля Елена Злобина у нас была на эфире. Как давно началось ваше сотрудничество и что вы выносите из этих вот поездок в Дубну? И много ли появляется новых интересных авторов? Потому что есть какой-то определенный круг, который, может быть, еще лет 20 назад сложился, а появляются ли новые имена, новые исполнители, новые духовные барды в том числе?
Я хочу сказать о настроении, потому что женщина больше за эмоции отвечает, а Миша, наверное, продолжит о новых именах. Тем более, что он часто в жюри на этом фестивале заседает. Мы приехали первый раз на этот фестиваль 6 лет назад и выступали в конкурсе. Мы в этом конкурсе варились, в этом во всем увидели и слышали очень многих исполнителей. И настроение и состояние было такое удивительное и теплое. Мне не хотелось из зала выходить. Я смотрела все, и взахлеб, и для меня это было такое открытие. И вот это настроение, оно не уходит доселе, потому что фестиваль, он как-то набирает обороты добра и любви, и слава Богу, вот дай Бог этого фестиваля, и Леночке Злобиной сил и помощи Божией продолжать это.
И здесь главное не в новых каких-то именах, старые или новые имена, а просто поддерживается дух и поднимается уровень исполнительского мастерства. Это же фестиваль не конкретно православной духовной музыки и поэзии, это фольклор. Это люди, которые исполняют академическую музыку, но духовного содержания. То есть это целый пласт культуры.
Для меня вот Надежда Филатова, удивительное открытие было. Дальше Сергей Старостин, он, конечно, очень известен, но для многих открываются имена с разных сторон.
Ну, на самом деле, это объединяющее начало, как вот Ленин говорил, газета «Искра» способствует революции. Так вот, эти фестивали духовные и то, что проходит под эгидой Александра Невской лавры, Невские купола и вот Серебряные псалтыри, Покров, и фестивали духовного кино, и Радонеж, и Сретенье, и так далее, и так далее. Все эти фестивали, они способствуют объединению людей. Вот даже то, что вы записали этот цикл на стихи протоиерея Андрея Логвинова, это же тоже произошло ведь во многом благодаря тому, что вы приехали на этот фестиваль и с ним там встретились, не так ли?
Да.
Но все-таки, как вы думаете, вот если сделать, скажем, телевизионную версию фестиваля «Серебряный псалтырь» и там покрутить ее по какому-нибудь центральному телеканалу, атмосфера, воздух у нас очистился бы в нашей замечательной стране, какое-то воздействие было бы на граждан, даже на тех, кто очень далек от духовного искусства, особенно в тех условиях, в которых сегодня находится и церковь, и находятся верующие люди, когда идет такая осознанная, продуманная пиар-кампания.
Я думаю, конечно, бы это не помешало, но это ведь реально на телевидении они допускают песни вот такого содержания.
Ну, давайте будем оптимистами и представим, что это зазвучало. И я верю, что многие люди увидели бы для себя удивительное открытие и захотели бы это слушать еще раз.
Скажите, а были у вас какие-то попытки попасть на телевидение, в какие-нибудь программы? И, может быть, даже вы участвовали в каких-нибудь съемках, а потом вас аккуратно удаляли, как вот было, скажем, у нас со Смолениновой Женей, с Таней Петровой, когда один канал там телевизионный записал их концерты, но все духовные песни были аккуратно удалены редакторскими ножницами.
Ну, у нас есть опыт участия в программах центрального телевидения, но нас не вырезали ни разу. Мы участвовали в шоу-программе, даже в какой-то «Я мама» она называлась. У нас очень много песен про детей и детских песен. Потом мы были лауреатами конкурса.
На телеканале «Столица», когда был объявлен конкурс стихов и песен на тему о Великой Отечественной войне. Многие каналы объявили тогда этот конкурс, присылались огромное количество песен, стихов, и наша песня «Проводы» на стихи Екатерины Горбовской стала лауреатом среди тысяч песен. И мы участвовали в прямом эфире этой программы телеканала «Столица».
Ну, было... «Вода точит камень», то, что звучат патриотические песни, песни для детей, это здорово. Может быть, со временем все-таки придет понимание в мозги некоторых наших топ-менеджеров, что необходимо и духовную русскую песню поддерживать, потому что вот когда президент едет в Вифлеем, ходит по святым местам, это все-таки, может быть, показатель для кого-то, куда надо, так сказать, свои носы флюгеры поворачивать, и что нужно все-таки поддерживать русское искусство, традиционное искусство, и опираться на нравственные ценности, на консервативные какие-то вещи, потому что консервативные СМИ, я, ну, так широко говорю, они, к сожалению, практически не имеют какой-то поддержки реальной и в сложном положении находятся, а эта поддержка необходима. Ну, что ж, уже эфирное время наше подходит к завершению. Я бы хотел, чтобы прозвучала песня «В Коломенской церкви» на стихи Вадима Егорова. Это замечательный бард, прекрасный, многие знакомы с его творчеством. Но вы взяли его стихотворение и написали свою песню. Вот несколько слов, может быть, вы скажете, потому что песня, на мой взгляд, получилась, и очень глубокое такое произведение вышло.
Вадим Егоров, мы с ним знакомы очень-очень много лет, и вот недавно совершенно, ну, там, лет 5 назад, он подарил свои книги, у него их несколько, он пишет не только песни, но и стихи отдельно. И вот я нашел это стихотворение, получилась песня, из Гали поёт, она у нас очень хорошо поется.
Вадим Егоров, мне кажется, благосклонно относится к этой песне, и мы недавно только вот на День Победы участвовали в общем концерте, и он всегда интересуется нашим творчеством, так же, как и мы, его песнями.
И в завершение разговора вопрос о творческих планах. Вы планируете ли продолжать заниматься духовной песней? И, может быть, над чем-то уже работаете? Довольно большое количество дисков вышло. Что дальше?
Ну, Господь дает много разных планов, вернее, Он помогает в их осуществлении, потому что сейчас в жизни многое чего меняется. Я, например, сейчас перехожу на новую работу, которую долго чаяла моя душа. Я буду работать в православной гимназии в городе Звенигород, 11-летка, с углубленным изучением русского языка. Там будет музыкальное отделение. И очень возможно, что мы напишем новую музыку, новые песни. То есть жизнь должна меняться, она не должна стоять на месте. Слава Богу за все.
Да, слава Богу за все. Мне хотелось бы, чтобы на этих словах мы закончили наш разговор. Встреча у нас была первой, но я думаю, что не последней. Очень много в запасе у наших сегодняшних гостей песен духовного плана. И я думаю, что мы еще их обязательно пригласим на эфир. Напоминаю, что в гостях у Благовещения были авторы и исполнители песен Галина Пухова и Михаил Приходько. А в завершение разговора песню «В Коломенской церкви». Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.
Отныне и присно где желтые свечки горят, зажженные нашей, моей и твоей рукой. Мерцают две свечки за здравие, за упокой. Зажженные нашей, моей и твоей рукой. Мерцают две свечки за здравие, за упокой.
Запомни, запомни закатный Коломенский след, где как на палитре смешались в немыслимый цвет и глаз твоих зелень,
и твой серебристый виток,
и рыжий, как шубка твоя, апельсиновый сок.
Ты это запомни, а я не забуду, поверь, как ты отворяешь тугую церковную дверь. И шаг твой неспешен, и юный твой профиль не юн, и лик твой нездешен, и я его не узнаю. И шаг твой неспешен, и юный твой профиль не юн, и лик твой нездешен, и я его не узнаю. И не опасаясь, и не озираясь вокруг, целую твой лоб, взрывность глаз и доверчивость рук,
и тонкую свечку любви нашей зыбкой такой. За что она, Боже, за здравие, за упокой?
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Рваный барин». Из воспоминаний моего приятеля. Мой приятель переезжал на квартиру. Как всегда в таких случаях, в доме все было вывернуто, сдвинуто с места и разбросано. Под стульями стояли тарелки, из груды тряпья выглядывали зеркала, стены и часы мирно покоились на диване. Из выдвинутых ящиков, изо всех уголков и щелей повыглянуло то, чего в обычное время и не увидишь. И точно не замечая этого разгрома, мой приятель сидел у себя в кабинете среди груды книг и бумаг и курил в глубокой задумчивости. На его коленях лежали свернутые в трубку синие листы бумаги. Было тихо. Потревоженная моль играла в полоске солнечного луча. — Что это ты такой, а? — Да так. — Вот... Попала на глаза эта вот штука, — щелкнул пальцами по трубке. — Прошлое. Он вздохнул, рассеянным взглядом скользнул по моей фигуре и уставился в окно, откуда вливались лучи вечернего света. Я взял трубку. Это были листы синей вощеной бумаги, на которые обыкновенно архитекторы вычерчивают или копируют планы. Их было несколько, этих чертежей. И странные они были. Какой-то орел, пущенный в желтые тона, ворота с полумесяцами наверху, что-то еще. А внизу, у правого уголка, на каждом листе стояла витиеватая надпись: «Не имеющий чина и звания Василий Сергеев Коромыслов». — Хм, странные чертежи. Это что же? Ничего странного нет, — почти раздраженно сказал приятель. И не в этом дело. А вот здесь посмотри. Он вытянул последние листы, из среди на которых выпало помятое письмо, которое он сейчас же поднял. Вот. Это интересней. Я смотрел. На первом листе был вычерчен фасад какого-то сложного сооружения, похожего на храм. Огромный купол с прорывающими его игольчатыми башнями, одна выше другой. Я видел легкие, точно кружевные лесенки, переброшенные от одной башни к другой и легко взбегающие на высоту. Я видел круглые готические окна, колоннады и легкие сквозные, брошенные террасами, выбегающие отовсюду шпили. Весь облик этого сложного сооружения оставлял яркое и захватывающее впечатление воздушности и стремления ввысь к небу, куда указывали все выше и выше подымавшиеся шпили и лесенки. Здесь было и старое, знакомое мне по архитектурным образцам, и новое, свежее. Я развернул остальные листы. Здесь были чертежи отдельных частей. Это была огромная работа. Что же это? Храм? А вот читай, — показал мой приятель на оборотную сторону главного чертежа. И я прочитал. Чертежи и планы всесветного храма по мысли к небу составил и изобразил на досуге из головы и по образцам, не имеющий чина и звания, Василий Сергеев Коромыслов. Тут, — ответил на мой вопросительный взгляд приятель, — целая история в этих синих листах. Многие смотрели эти чертежи и признавали огромный полет творческой мысли, находили массу погрешностей и технических недостатков и признавали смелость и глубину замысла. А когда узнавали, кто был этот, не имеющий чина и звания, покачивали грустно головой. Да.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.